Мы все переживаем постоянно какие-то чувства. Святые отцы называют их сердечными чувствами. Считается, что они там у нас с вами гнездятся, в сердце. И практически нет такого момента, чтобы человек что-нибудь не испытывал. Любовь, ненависть, радость, горе, уныние, отчаяние, все, что хочешь. И вот мы с вами сейчас рассмотрим прелестные состояния вот этих чувств. Святые отцы указывают, как неправильное действие умом вводит самообольщение и прелесть. Это вот на прошлом занятии мы проходили. Прелестное состояние ума. Так точно вводит в самообольщение и в прелесть неправильное действие сердец. То есть неправильное действие чувств. Исполненный безрассудной гордости, желание и стремление видеть духовные видения умом, неочищенным от страстей. Вот человек не очистил себя покаянием, не стал сосудом Святого Духа, а желает видеть видение от Бога и слышание от Бога. Вот как на прошлом занятии пример, помните, с Чистаховской иконой. Женщина, вот якобы она была уверена, твердо, что ей от Бога было. Вот как раз об этом и речь идет. Вот как человек, который себя не очистил покаянием, не стал сосудом Святого Духа и пытается видеть умом или чувственными очами что-нибудь от Бога, точно так же неочищенный от страстей, не обновленный десницей Святого Духа, также исполнен такой же гордости и безрассудства, желания и стремления сердца насладиться ощущениями святыми. То есть, вот хочет человек, чтобы у него внутри была такая божественная радость, чтобы, скажем, от молитвы он испытал сладость сердечную, чтобы сердце зашлось таким томлением. Вот когда читают святых отцов, что они переживали от молитвы, богомыслия, и человек, не будучи готовым к этому, пытается сам в себе их возбудить. Так вот, те, кто хотят насладиться ощущениями святыми, духовными, божественными, когда оно, то есть сердце, еще вовсе не способно для таких наслаждений. Но вот нам с вами все-таки пора уяснить, что то, что мы с вами являемся взрослыми, это еще не значит, что нам с вами все доступно. Вот как первокласснику нельзя поручить написать сочинение. Он его не напишет. Он не способен к этому. Вот точно так мы с вами не способны ко многим тем явлениям, которые происходили в тех людях святых, которые себя уже приуготовили. Приуготовили себя как сосуд Святаго Духа, очищенный, омытый слезами покаяния, вдохновленный молитвой, усердным постом, воздержанием. Вот они приготавливались, и они способны были принять. Мы с вами многое не способны, просто не в состоянии. И вот это обольщение, что ну как это я, неужели я такой плохой, неужели я такой неспособный, почему же я не могу? Вот это помысел, это вражье. И если его не отгонять, человек непременно впадет в состояние такой прелести. И в частности, желание испытать духовные наслаждения. Как ум нечистый, желая видеть божественные видения и не имея возможности видеть их, сочиняет для себя видение из себя. Или обманывает себя, обольщает. Так и сердце, усиливаясь вкусить божественную сладость и другие божественные ощущения, и не находя их в себе, обольщает, обманывает, губит себя, входя в область лжи, в общение с бесами, подчиняясь их влиянию, порабощаясь их власти. Насколько страшно и губительно вот это непонимание, что наши стремления казалось бы, к чему-то очень хорошему. Но если они не обузданы смирением, пониманием своего недостоинства, то они приводят к гибели. То есть, казалось бы, человек стремится к доброму. Вот сердце возбудить любовь к Богу, приятные ощущения, томление, удовольствие от молитвы. Вот он хочет это в себя. Ну, казалось бы, что дурного в этом? А поскольку не способен и не хочет себе признать, что он не в состоянии еще это сделать, то это, ну, сродни бы как человек, который не знает правил дорожного движения и почти не знает, как управлять машиной, сел за руль. Что будет? Он себе натворит бед и окружающим. Вот точно так же человек, который не готов и пытается в себе возбудить вот эти все ощущения, он начинает себе выдумывать внутри, представлять вот эти ощущения. И, естественно, входит в контакт с бесами и становится их достоянием. Смотрите, стремимся к доброму, а становимся на путь гибельный. Из-за чего? Из-за высокоумия, из-за высокого мнения о себе. Одно ощущение из всех ощущений сердца в его состоянии падения может быть употреблено. Печаль о грехах, о греховности, о падении, о погибели своей, называемая плачем, покаянием, сокрушением духа. Итак, единственное ощущение, которое мы в себе должны сейчас воспитывать, это ощущение своей греховности. Будь то на молитве, будь то на богомыслии, будь то в общении с людьми, не забывать, что я есть грехопадший, что я грешнее всех грешных. И отсюда вот этот плач сердечный. Помним, одна из форм проверки, есть ли сердечный плач. Помним, да? Что если мы огорчаемся, когда нас оскорбляют, испытываем негодование, то нет в нас сердечного плача. Вот зададимся задачей. При всех обидах и оскорблениях прислушиваться к себе. Есть там внутри негодование, что нас оскорбили, унизили? Или там его нету? Или есть сокрушение? Вот если там обида есть, если там появляется негодование, значит нету плача. Нет вот этого ощущения своей греховности, за которым мы сейчас с вами так крепко заботимся, чтобы оно у нас внутри появилось. Значит, что мы с вами должны испытать, когда нас оскорбляют? Чувство своей греховности, что справедливо меня оскорбили. Справедливо мне сие. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Вот что должен испытать человек, когда его оскорбляют, унижают. Справедливо мне это. И тогда действительно в сердце есть вот этот плач сердечный, есть ощущение своей греховности. Еще раз хочу напомнить, что если человек в себе не воспитал ощущение того, что все, что он пережил, справедливо ему, нет в нем покаяния. Да, Господи, все мне правильно, каюсь, я во всем виноват, больше никто. Так вот, первая заповедь, данная Спасителем мира, всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии. Какую главную заповедь дал Господь? Сразу на память приходит две заповеди, как он сказал одному из юношей. Возлюби Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей, всем помышлением своим, и ближнего своего, как себя самого. Вот это у нас сразу приходит на память, как только говорим о главных заповедях. Но святые отцы указывают, что все-таки первую заповедь Господь дал. Заповедь о покаянии. Начав Иисус проповедать им и глаголать им, покайтесь, приближися бо Царствие Небесное. Так нам повествует апостол Евангелист Матфей. То есть, начал Иисус проповедать и глаголать им, покайтесь, приближися бо Царствие Небесное. Итак, первое, к чему он призвал, покаянию. Помним, с чего начал призывать Иоанн Креститель, когда готовил к приходу Христа. Покайтесь! Покайтесь! Говорит, секира уже предрели. То есть, вот эта проповедь покаяния, она красной линией проходит через все Евангелие. Помним, и о заблудшей овце, и о блудном сыне. И как только коснешься чего в Священном Писании, сразу приходим к выводу, к мысли, чтобы исполнить заповеди Божии, невозможно ни одной, если не возбудить в себе чувство покаяния. Потому что как только мы касаемся заповедей, внутри начинает сопротивление этим заповедям. Потому что дьявол непременно возбуждает нас в них. И мы порой становимся на эту стезю невыполнения заповедей. Начиная с поста и пошли дальше. Как только поститься, внутри все противится. Как только молиться, значит уже и лень, и усталость, и все что угодно. То есть чего бы, какой бы добродетели мы ни коснулись, какой заповеди, непременно есть противление. Так вот, эта заповедь покаяния, как указывает святой Игнатий Брянчанинов, объемлет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди. Вот все заповеди объединяются в одно «покайся». Вот, смотрите, возьмем заповеди блаженства. Блаженны нищие духом, так у них есть Царство Небесное. Нищий духом – это человек, который понимает, что ему гордиться нечем в этой жизни, что ничего доброго он не сделал и сделать не может при всем своем желании, что все, что доброе его руками пытается сделать Господь, он обязательно в эту бочку с медом положит ложку с дегтем. Поэтому гордиться нечем. Вот можно ли в себе воспитать нищету духовную, если нет внутри покаяния? Потому что, что бы ни сделал, дьявол непременно внутри возбуждает самодовольство и гордость. Смотри, как хорошо ты сделал. Или много сделал. Вот внутри такое. Тут же, если не покаясь, Господи, прости меня. Что же я горжусь, превозношусь. А сделал, если внимательно посмотреть, можно было лучше сделать. И больше можно сделать было. То есть, если нет покаяния, ну разве можно исполнить заповедь? И так каждую из заповедей. Так вот, к упомянутым словам Господь присовокупил страшные слова. «Не приидут, — сказал Он, — призвать и праведники, но грешники на покаяние». Кто названы праведниками? Святые указывают, что это те несчастные, слепотствующие грешники, которые, будучи обмануты самомнением, не находят покаяния существенно нужным для себя. И потому или отвергают его, или не брегут о нем. Итак, кто такие праведники? Это тот, кто себя считает праведным. Не тот, кого окружающие считают праведным, а тот, кто сам себя таковым считает. Вот эти несчастные люди или отвергают полностью, то есть не ходят каяться. Ну не идут и все. О чем мне, говорит, каяться? Никого не убил, не ограбил. Сколько раз такое доводилось слышать. Даже те, кто на исповедь приходили, начинают с того. Никого не убил, не ограбил. Человек пришел каяться. Кстати, вот эти обманутые самомнением, в большей части наша трудовая интеллигенция. Это наши с высшим образованием. Это они у нас самые праведные, как правило. Они воспитанные, как и себе, мнят. Не только мнят, но и говорят. Где это хорошо просматривается? А вот собирается компания, сидят за столом, и они начинают поучать, как правильно жить, как правильно поступать. при этом порицая и осуждая тех, кто живет не так, как они. При этом они руководствуются не Евангелием, не учением святых отцов, а или собственным опытом. Вот они считают так правильно. Или черпают это из романов, рассказов, философий и прочих лжеучений. Вот такое самомнение, высокое себе мнение. Вот эти несчастные, они и есть праведники. Одни вообще отрицают, не ходят на исповедь, а другие пренебрегают. То есть небрежно относятся к исповеди. Очень хорошо просматривается, когда приходит человек на исповедь и с трудом выдавливает из себя два, ну, три греха. Это, кстати, наши женщины пожилого возраста, которые всю жизнь ходят в храм. Вот это прежде всего праведницы. Это самые праведные праведницы. Вот они с трудом, может быть, кого-нибудь осудила. Вот так, может быть. Потому что так осудила или нет? Ну, может, осудил, тогда может проститься, а может нет. Тогда человек начинает соображать, говорит, да, наверное, кого-нибудь, наверное. Ну вот вспоминает, да, невестку точно обидела. Но слава Богу, один грех простил. Что еще? Все. То есть пришел праведник, абсолютно слепой, 30 лет ходит, 30 лет окается. То есть человек настолько не брежет исповедью, настолько не брежет покаянием, что не понимает, что он идет к гибели, что он как раз вот тот несчастный праведник, которого Господь не будет спасать. Он сказал, не приду призвать и праведники, но грешные на покаяние. Вот кого пришел спасать. Так вот, за это отрекся от них Спаситель. Утрачивается ими сокровище спасения. Так учат святые отцы. Отрекается Господь от тех, кто видит себя праведниками, кто не считает нужным анализировать каждый свой помысел, каждый свой поступок и взвешивать его, греховный он или не греховный, творить мне его или не творить, говорить или не говорить. Кто не взвешивает, это первый путь на погибель. Ведь помним, святые отцы учат, что 9 десятых грехов мы совершаем только потому, что прежде чем что-нибудь сказать или что-нибудь сделать, на секунду не останавливаемся и не думаем, а угодно это Богу или не угодно. Совершаем, не задумываясь, а потом порой локти кусаем. Вот если бы мы каждый раз останавливались и думали, ну на секунду, а тут дьявол, скорее, 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 не успеешь, быстрее, опоздаешь, гонит. И мы на поводу у него бежим. Торопимся на молитву, торопимся в храм, торопимся бегом на работу. Везде не успеваем. А потом удивляемся, почему в гололед институт травматологии забит. Кстати, людьми в основном пожилого возраста. У них кости хрупкие, координации движения нет. А бегут все так же, как будто они молодые. То есть нет смирения, забывают, что возраст не тот, года не те, нет смирения. Скажут, да, я уже все пожила. Нет, все, молодые. Есть у нас, конечно, понятие, что женщин старых не бывает, в частности, да? Есть более молодые и менее молодые женщины. Ладно, мужчины бывают старые. Да, их поменьше, в институте травматологии, с переломанными ногами. Женщин больше. Вот. Не требуют, говорит он, здравые врача, но болящие. Ужасная жестокость себе. Отвержение покаяния. Вот это по отношению к себе жестокость. Если человек или полностью отвергает, или пренебрегает, то есть пренебрежительно относится к исповеди, формально. Могу заверить, поверьте практике, половина к исповеди относится формально. Вот практика показывает, те, кто остаются вечером, скажем, в субботу, или в другие дни на исповедь. Вот там так отрадно исповедовать. Люди готовятся, люди стараются. И если что-то там он не усмотрел по слепоте духовной, достаточно ему чуть указать, он тут же принимает. Не только к свету, он в этом исправляется. Смотришь на следующий исповедь, уже нет у него этого. Но вот эти люди, которые знают, что данная еда исповедуется вечером, но пренебрегают, идут утром во время литургии исповедоваться, когда надо стоять молиться, когда дышать-то надо через раз. Они стоят, рассказывают свои грехи. Вот это как раз правило. Вот из них почти 100% те, кто пренебрегает исповедью, относятся к ней формально, как к какой-то вот такой обременительной обязанности. Но вот хочется причаститься, для этого надо подойти и нагнуть свою голову, чтобы ее накрыли и сказали: прощаю все грехи. Некоторые так и подходят, сразу сгибают голову и говорят: каюсь во всех грехах, Марфа, и ждет. А в каких грехах? Говорит, во всех. Спрашивает, наркотики им торговала? Нет, говорит, ужасается, лицо изменяется. А как же, говоришь, клевещешь на себя, говоришь, во всех? Или меня обманываешь? Пыталась обмануть, сказала, во всех, кажется, не во всех. Детей расклевала? Нет, говорит, не расклевала. Вот так с ужасом кричат. А что ж ты говоришь, во всех? Это пустословие. Это сотрясание воздуха во всех. Во всех это не в чем. Надо конкретный грех называть. И вот большинство, почти все, кто утром идет на исповедь, почти все исповедью пренебрегают. Они жестоки к себе. Жестоки к себе. Не может не быть жестоким и ближним. Умилосердившийся к себе приятием покаяния вместе делается милостивым и к ближним. Понятно, откуда жестокость у верующих, тех, кто ходит в храм. Приходят на исповедь и говорят: вот каюсь, мне внуки говорят, что бабушка, ходишь в церковь, а почему ты такая злая? Они справедливо говорят. Потому что бабушка не кается, она формально подходит к исповеди, нагибает голову и на причастие. Так вот, святые отцы указывают, что вот тот человек, который формально подходит к исповеди или не кается, он жестокий к себе. А человек жестокий к себе не может не быть жестоким и к окружающим. Он обязательно к окружающим проявляет жестокость. Если тебя не жалеют, как же он других? Он других не жалеет. Обязательно. Из этого видна вся важность ошибки. Отнять у сердца заповеданную ему самим Господом чувство покаяния и усиливаться, раскрыть в сердце те чувствования, которые сами собою должны явиться в этом сердце по очищению покаянием, но совершенно в другом характере. То есть те чувства, которые без нашего на то усилия, без нашего на то напряжения, после очищения покаяния, сами собой возникают в сердце. Об этом характере чувств, духовном, плотской человек не может составить себе никакого представления. Потому что представление, ощущение, всегда основывается на известных уже сердцу ощущениях. А духовные ощущения чужды сердцу, знакомому с одними плотскими и душевными ощущениями. Видите, мы с вами рассматриваем два вида ощущений. Есть духовные ощущения. Вот эта сладость молитвенного состояния, томление сердца от соприкосновения с Господом. Нам его не испытать до тех пор, пока мы не очистим свое сердце покаянием. Вот тогда оно само войдет. А нам сейчас с вами знакомы только те ощущения, плотские, не духовные, а плотские. Вот чувство злобы, зависти, ревности, корысти, это нам всем знакомо. Это мы с этим плотную. Чувство любви плотской. С духовной у нас туже. Духовная у нас с вами любовь, если мы внимательно к себе присмотримся, в лучшем случае распространяется на родителей. Маму любим, папу любим. На родственников. Ну, начальника еще любим. Иногда. когда премию даст. Вот, такое духовное чувство к нему. А так у нас подское. Вот редко мы коллегу любим так, как папу-маму. Вот вспомните. Много мы коллег любили так, как папу-маму. Туго у нас с этим чувством. И не приобрести нам его, если мы с вами не положим свою жизнь на покаяние. Вот основа. Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из неправильного душевного настроения. Они сделались не только чуждыми Бога, но и врагами Его, и убийцами. Потому что вот они плотскими как раз вот этими чувствами руководствовались. Человекоугодие, любили тех, кто их любит, здоровались с теми, кто с ними здоровается. Узнаем себя. Мы тоже здороваемся тем, кто с нами здоровается. Он не здоровается, я мимо прохожу. Все, я его знать не знаю. Любим тем, кто нам цветы дают. Подарки, слова хорошие говорят. Многолетие спели. Понятно. А кто хулит, глаза не видели. Ну вот, таким образом мы скатываемся на уровень вот тех книжников и фарисеев. А Господь, помним, что сказал? Благотворите ненавидящих вас. Итак, если человек не делает добрые дела тому, кто его ненавидит, не выполняет он заповеди Божьей. Благотворите ненавидящих вас. Обязательно надо. Спросит Господь, почему не делал добрые дела тому, кто тебя ненавидел? А? Я заповедовал, почему не выполнил? Христианин, что скажем?
Виноваты.
Вот сейчас пока здесь виноваты. Там уже все. После смерти никакое покаяние не принимается. Никакое оправдание. Все. Там стоит человек молча и принимает только суд. Вот здесь пока виноваты, пока не поздно. Начнем делать добрые дела тем, кто выражает к нам ненависть. Говорит, это трудно. Так легко взял, спил пирожок и подарил. Да, и благословляйте проклинающих вас. Нам говорят, будь ты проклят, мы говорим, дайте Бог здоровья. Нас поносят, мы говорим, ты такой хороший, ты всю правду про меня сказал. Да, дайте Бог здоровья. Ты прости, что я тебя ввел в состояние раздражения. Прости меня. Все, и будем спасаться. А иначе формально мы с вами христиане. Так вот, подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяния, усиливающиеся возбудить в сердце любовь к Богу, то есть своими силами пытающиеся возбудить в сердце любовь к Богу. Вот еще раз вернемся. Смотрите, какое страшное заблуждение. Казалось бы, человек тянется к доброму, полюбить Бога, а сам таким образом становится на путь преступный, своими силами пытается там укоренить. Еще раз, с чего начинаем? Чувство покаяния в молитве возбуждает. А тогда, вот в очищенное покаянием сердце, Господь сам вложит любовь к нему и к ближним. Так вот, вот эти люди, которые пытаются своими силами ощутить наслаждение, восторг, они развивают свое падение, соделают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу. Вот чем кончилось. Началось с самовольного внедрения в сердце любви к Богу, а закончилось общением с сатаной и враждой против Святого Духа. Как страшно. Итак, мы с вами должны для себя запомнить отныне. Кроме как чувство покаяния в сердце, в душе, в разуме, ничего в себе самостоятельно не воспитывать. Ни к чему себя не призывать. Вот читаем мы, есть тропа рекомендат на приумножение любви к Богу. Да, помним, союзом любви апостола Твоей Сезавы и так далее. Вот когда мы читаем это, Мы не пытаемся себе представить эту любовь. Мы только просим. Просим, опять-таки, как Господи, через покаяние. Всели в меня эту любовь к тебе и к ближнему. А Господь говорит, хорошо, сейчас тебя обругают. И будем смотреть на твою любовь к ближнему. Точно обругали. А мы пожелали всего доброго. Сказали, слава тебе, Господи, ты меня прости, брат, дай тебе здоровья тому, кто обругали. Вот мы уже своими действиями показываем свою любовь к ближнему и к Богу, потому что мы поступили так по Его заповеди. Мы говорим, Господи, ты заповедал из любви к ближнему претерпевать, не отвечать на зло злом, а благословлять проклинающих. Вот, то есть, исполняя вот эту заповедь, я таким образом выражаю любовь к тебе. Это очень важно, потому что Господь сказал, если вы не любите тех, кого видите, как вы можете любить меня, того, кого вообще не видите? Вот она и выражается, любовь к Богу. Еще раз помним, что когда что-то делаем, при этом надо не забывать, что делаем это Христа ради. И если претерпели, тут же надо сказать, Господи, я из любви к Тебе, из любви к Твоим заповедям это претерпел. Я это сделал ради Тебя, Господи. Вот только тогда мы от Бога получим благодарность. Только тогда будет награда от Бога. Еще раз хочу напомнить, что когда мы сделали человеку какое-то доброе дело, потому что он нуждается, или претерпели от него, чтобы только ему не нанести какого-то душевного ущерба, не вести в большее раздражение. Вот если мы сделали это ради человека, от Бога мы ничего не получим. Почему? Святые отцы учат. Дали что-то доброе, ну пирожок дали человеку, он сказал спасибо, все. Господь скажет, ты уже свою награду получил, спасибо, от меня ничего не получишь. А если мы говорим, Господи, я вот Христа ради даю этот пирожок, и да ну как саму тебе, ну как Христу. Вот тогда, даже если нам скажут спасибо, нам это не повредит. Мы от Господа получим, потому что это делали ради Христа. Вот это важно помнить. Ведь много дел мы с вами делаем добрых, при этом остаемся без награды. При этом пустые они, потому что делаем ради людей. А надо делать ради Бога. Людям ради Бога. Для Бога делать. Так вот, видите, как нас легко дьявол вводит в состояние прелести. И вот этот труд прелести ужасен. Он одинаково душепагубен, как и прелесть видений. Воображение, мечтаний, вот эта прелесть, когда человек пытается увидеть разумом или духовными очами что-то сверхъестественное, что-то божественное. Вот так и в сердце, когда человек пытается возбудить в себе вот эти ощущения сверхъестественные, то он впадает в эту прелесть. Вот этот вид прелести менее явен, то есть его особо так не увидишь невооруженным глазом, труднее его заметить. Он редко оканчивается сумасшествием или самоубийством, как прелесть видений. Вот прелесть видений, как правило, итог. Или самоубийство, то есть видение появляется за окошком, говорит, садись, сейчас полетим, летающую тарелку. И человек выходит с 9-го этажа. Или заканчивается психиатрической лечебницы, потому что человек постоянно что-то видит, ему говорят, ему объясняют, он уже от этих видений избавиться не может, его пытаются лечить таблетками, но помним, что беса таблетками не отгонишь. И страдает человек в этой психиатрической лечебнице. Так вот, вот этот вид прелести, он, как правило, не заканчивается этим, но растлевает умы сердца. Растлевает умы сердца вот эта попытка своими силами в сердце возбудить какие-то чувства, которые пока для нас еще недосягаемы. По производимому им состоянию ума, отцы назвали его, вот этот род прелести, мнением. Итак, запомним этот термин, мнение. То есть, человек мнит, возомнил о своих чувствах. Но это частный вид мнение. Одержимый этой прелестью мнит о себе, сочинил о себе мнение, что он имеет многие добродетели и достоинства, даже что обилует дарами Святаго Духа. Вот сектанты, так? Они считают себя харизматами. Слышали такой термин? Харизмы – это дары Святого Духа. Помним, в Евангелии от Марка оно заканчивается тем, что Господь говорит, уверовавшие в Меня будут сопровождать сии знамения. Будут возлагать руки, люди будут исцеляться. Будут в руки брать змеи, им ничего не случится. И если что выпьют смертельного, им не повредит. Так вот, люди решили, некоторые, ну, в частности, это те, кто не понимает своего недостоинства. Кто не понимает своей греховности. Вот они о себе возомнили, что они способны принять дары вот эти Святого Духа, которые называются харизмами. И вот они уже налагают руки, взывают ко Господу и пытаются исцелить таким образом. И естественно, они вступают вот в эту демоническую сферу, в состояние прелести. Помним, чем это кончается? Есть место в Священном Писании, когда чернокнижники увидели, что апостолы именем Христа исцеляют, и вот они бесноватого привели в комнату, посадили и сказали: именем Бога, которого исповедует апостол, изыди. И бес из человека сказал: апостола знаю, Бога знаю, а вы кто такие? И набросился. И выбежали они голые, он все одежды с них сорвал. После этого они собрали свои книги колдовские, вынесли на площадь и сожгли. Там, по-моему, было на 50 тысяч динариев, если мне память не изменяет. Так вот, это указание на то, как надо поступать с вот той свалкой мусора, которая у нас на книжных полках. Вот эта вся атеистическая, еретическая литература, ей место там же. Я уж не говорю о гороскопах, которые заносят вместе с газетами в квартиру. И с порнографией, которая в этих же газетах. Удивительное дело. Верующие хуже атеистов. Атеисты возбуждали уголовное дело за распространение порнографии. Присягали и сажали в тюрьму. А верующие эту порнографию несут в квартиру. Ну, хуже безбожников. Откройте газеты, посмотрите, Сантин. Там же реклама противоестественного блуда. А мы ее в квартиру. Это же бесплатно. А в другом месте нельзя посмотреть. Пойти в магазин и посмотреть, что нужно. Понятно? Не, ну ясно. На всякий грех у нас есть оправдание. Мне же это нужно. Бес внушил, и пошли. У него на поводу. Так вот, понятно, что происходит с человеком, который считает, что он способен принять вот эти дары Святого Духа. Так вот, мнение составляется из ложных ощущений и ложных понятий. Итак, ложные ощущения и ложные понятия. Поэтому свойство, оно вполне принадлежит к области отца и представителя лжи, дьявола. Итак, мнение – это область дьявола, потому что складывается на ложном фундаменте. Молящийся, стремясь раскрыть в сердце ощущение нового человека, то есть человека, обновленного Святым Духом, и не имея на это никакой возможности, то есть не очистив себя покаянием, но, знаете, вот сосуд полный нечистот, как в него можно что-то влить, светлое и доброе? Ну как, там просто места нету. И вот эти нечистоты внутри бурлят, кипят, и человек начинает себе представлять, что это что-то доброе. А вот если этот сосуд очистить от этих нечистот покаянием, вот тогда Господь вольет в него то светлое, доброе, что возбудит истинные настоящие чувства. Так вот, если не имея на это никакой возможности получить вот эти ощущения, заменяет их ощущением своего сочинения поддельными, которым не замедляет присоединиться действие падших духов. Еще раз, как только мечтание, воображение, представление попытка в себе что-то возбудить. Не будем себя обольщать. Одними нашими силами это не делается. Всегда присоединяются падшие духи и присовокупляют к нашим мечтаниям, воображениям, ощущениям и представлениям свои бесовские. Вот это надо помнить, как опасно и страшно предаваться подобного образа занятия. Признав неправильное ощущение свои и бесовские истинными, благодатными, он получает соответствующие ощущения, ложные понятия. Вот начал молиться, и вдруг сладость во рту появилась, и вдруг сердце застучало. И человек думает, ну все, благодать Божия. Оказывается, прелесть. От такого неправильного подвига образуется самообольщение и бесовская прелесть мнения. Опять к мнению вернулись. Мы не раз этот термин будем употреблять до тех пор, пока мы его в себе не искореним во всех областях нашей жизни. Потому что зараженный мнением человек полностью преграждает себе дорогу в Царствие Небесное. Мало того, он без конца, вот на протяжении этой жизни, себе набивает синяки и шишки, душевные, духовные и телесные. То есть на всех планах своей жизни он претерпевает невзгоды. Человек, зараженный мнением. Мнящий о себе, что он бесстрастен, говорит святой Игнатий Брянчанинов, никогда не очистится от страстей. Вот как только человек решил, что я бесстрастный, я уже ни на что не реагирую, я такой спокойный, он никогда не станет спокойным. Мнящий себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Мнящий себе, что он свят, никогда не достигнет святости. Просто сказать, приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себя и потешающий себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелям, и божественной благодати, открывает широко вход греховной заразе и демонам. Не только закрыли путь в Царство Небесное, но открыли мнением путь для всех демонов, для всякой духовной заразы. Итак, вот как только мы о себе что-то решили, так на этом мы остановились в своем духовном продвижении и начали падать. Запомним, что состояния покоя взвешенного такого в этом мире нету. Мы либо к Богу, либо от Бога. Помним, святые отцы учат, что прежде чем что-нибудь сделать или что-нибудь сказать, и мы не знаем, не можем найти ответа в Священном Писании и у святых отцов, как правильно поступить, помним, задаем вопрос, а этот поступок или эта книжка, или образ мыслей, он меня приблизит к Богу. И если находим, что не приблизит, значит удалим. Середины нету. Либо мы к Богу, либо от Бога. Поэтому так и взвешиваем. Делать или не делать. Приблизит к Богу. Вот взял роман, начинаю считать. Приблизит к Богу. Нет. Значит удалим. Середины нету. Как только решили про себя, что умеем жарить котлеты, так и впали в прелесть. Так уже у нас мнение. А раздается оно легко. Сидят за столом, и нас похвалили. Ой, какие вкусные котлеты. И мы решили про себя, да, действительно, я умею жарить котлеты. И все. Составили себе мнение. И больше мы котлеты вкусные жарить не будем. Заградили себе путь. Мало того, возноситься начали. Это я вот котлету так привел. Самое элементарное и самое обиходное. Как только мы решили, что мы что-то умеем делать хорошо, мы впали в мнение. Кстати, где еще хорошо проверяется? Вот когда говорится о каких-то пагубных чертах греховных в человеке, мы, как правило, не видим их в себе. Вот это ужасно. Не видит человек в себе вот этих состояний прелести. А они прослеживаются сплошь и рядом. Ну, начиная вот с чего. Как увидеть, есть у меня мнение или нет? А вот сразу задаем себе вопрос. А укоряю я? Поучаю я? Значит, страдаю мнением. Раз считаю, что имею право учить равного или вышестоящего, в этот разряд не входят дети и подчиненные. Мы их обязаны и учить, и наставлять, и детей, и подчиненных. Кстати, по закону Божьему, начальник будет отвечать за своих подчиненных, за своих работников, не только за то, как он им справедливо выплачивал зарплату и предоставлял работу, но и за их духовное воспитание. Хочет человек это, не хочет, спросится. По закону Божию спросится. Господь тебе вручил, воспитывай их. Но вот если человек начинает поучать равного или высшего, то значит, он страдает мнением. Почему? Ну, он лучше знает, как жить и как поступать. Ну как, кто из нас не давал советов, когда у нас их не спрашивали? Если вы слух, то про себя думали. Он неправильно поступает. Я бы так не поступил. Где еще мнение просматривается? Как только мы видим, что на наш взгляд человек делает не то и не так, вот это любое осуждение, это уже состояние мнения. Человек возомнил о себе, что он бы так не поступил, что тот делает неправильно, а он знает, как делать правильно. Слепота духовная. Не видим, что сплошь и рядом заражены мнением. Сколько раз мужу указали, а не имеем права указывать ему. Значит, запомним, вот как учит святой Иоанн Златоустый. Жена имеет право и должна давать советы, но не указывать. Чувствуете разницу? Дать советы – это высказать свое мнение, которое не считает абсолютно правильным. Поэтому всегда готова от него отказаться, если с ней не согласились. Правильно? Вот человек не страдает мнением, тот, который сказал, высказал свое мнение, а его не приняли. Ну, значит, наверное, я ошибся. Ну-ка, отказываемся мы от своего мнения? Не, мы настаиваем. Мы все, мы ему там все выскажем. Как он не прав. И с той стороны, и с этой стороны не прав. Итак. С сегодняшнего дня мы начнем истреблять в себе всякое мнение. Единственное мнение – это мнение Бога, мнение святых отцов. Вот оно справедливо и правильно. А посему не будем указывать, упрекать, укорять, осуждать. И будем избавляться от мнения. Еще раз. Высказали точку зрения, не согласились с нами – все, помолились, замолчали. Не настаивать, не уговаривать. Помним, да, что бывает, если человек настаивает, когда с ним не соглашаются. Прошлое занятие, помним, да? Нет в нем страха Божия. Правильно, спор будет. Помним, да? Если человек в разговоре пытается одержать верх, нет в нем страха Божия. На прошлом занятии проходили. Значит, этот человек заражен мнением, кто пытается настоять на своем. Тот, кто огорчается, если его слова не приняли и отвергли советы. Если огорчается, нет в нем страха Божия. Почему? Мнением заражен человек. Мнением. Я сказал, а меня не послушали. Мое мнение правильное. Вдруг пренебрегли. И от этого огорчения. Нет страха Божия. Даже если правильно говорю. Взрослых детей обязаны поучать. До скольки лет? Так, во сколько лет сын, дочь перестает быть сыном и дочерью? Во сколько лет?
Никогда.
Никогда не перестает быть сыном и дочерью. значит, никогда не выходит из-под власти родителей. Значит, детей воспитывать до самой смерти. И после смерти воспитывать. И самой смертью воспитывать. Многие, потрясенные смертью родителей, обращаются к Богу. Начинают вспоминать, сколько они худого нанесли. Только печаль берет от того, когда над гробом убиваются. Зачем ты ушел? Ой, прости. Да при жизни надо падать в ноги, убиваться и кричать «прости!» Вот как над гробом. Пока не поздно. А потом что толку? Там лежит тон тела. Души там нету. Не слышит, не видит. Они там убиваются. Поздно. Сейчас надо. Пока не поздно. Сейчас у нас ума не хватает. Потому что мы все заражены мнением, что тот, с кем мы едим из одной тарелки, что он всегда не прав и ничего не понимает в этой жизни. Поэтому что у него просить прощения? Ну, первый начал, а я прощения просить. Так вот, нет спасения без покаяния, а покаяние принимается от Бога только теми, которые продадут все свое имущество и отрекутся от всего, что можно назвать мнением. Итак, о каком имуществе идет речь? Это не значит, что мы с вами должны пойти сейчас и мебель продать. Нет. Посмотрите, какой у нас самый главный багаж. Это наша с вами гордость и мнение. Я знаю, я понимаю, я лучше, я опытный. О, багаж у меня жизненный, опыт. Вот продай это все. Дело в том, что мы не хотим с ним расстаться. Самая страшная беда, что мы не хотим с этим багажом расстаться. А вот если от него отказаться, от этого багажа, от своего мнения, тогда мы можем прийти к покаянию. Вот тогда мы можем прийти к спасению. Зараженные прелестью мнения встречаются очень часто. Кто из нас может сказать, что я не заражен мнением? Если кто-то сейчас скажет, что он не заражен мнением, я скажу, простите, вам надо каяться, что вы в состоянии прелести. То есть праведный, как раз вот тот праведный, которого Господь не пришел спасать. Так вот, всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий за собою какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий, не держащийся неуклонно учения православной церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате по своему усмотрению или по учению инославному, находится в этой прелести. Если мы с вами сначала начнем повторять, всякий, признающий за собой какие бы ни было достоинства и заслуги. Ну-ка переберем и найдем, что мы обязательно о себе мним, что либо мы образованы, ну, диплом имеем, либо мы умеем чисто убирать квартиру, либо вкусно жарим картошку. Какое-нибудь достоинство для себя найдем. Обязательно. Почему, еще раз, желательно все, о чем мы с вами говорим, лучше найти в себе, покопаться, иначе грош цена всем нашим занятиям. Если в себе чего-то не нашли, горе нам. Горе. А если все, слава Богу, значит уже знаем, от чего освобождаться.
А когда у человека занижена самооценка, то что с этим делать, предположим, условно? Начинаешь что-то думать, я не смогу. И уповает на волю Божию.
Значит, вопрос такой. Если у человека занижена самооценка, то есть он говорит, я, наверное, это не смогу, прежде чем за что-то взяться. Это не самооценка. Это неверие во всемогущество Божие. Я действительно своими силами ничего не могу. Но человек верующий говорит, Господи, ты меня сейчас вразумишь, и я пойму, как это сделать. Господи, ты мне сейчас дашь силы, и я это сотворю. Ты меня научишь. Я сейчас сам научусь. Ты научишь. И так и происходит. Итак, отныне, как только у нас будет появляться помысел, что мы с вами в какой-то области преуспели, что что мы что-то с вами умеем, или что-то в этой жизни стоим, что мы с вами прожили хорошую жизнь, добрую, богатую всякими добрыми поступками и благодеяниями. Значит, сразу на корню все эти помыслы будем отгонять и искоренять покаянием, то есть корни вырывать вот этих помыслов, мнения о себе, о своих заслугах, о своих понятиях. Тут мы с вами еще говорили о том, что если человек свободно рассуждает о догматах. Ну вот, любой из догматов взять, к примеру, есть догмат: вне церкви нет спасения. Вот есть такой догмат. И кто-то пытается спастись вне церкви. И говорят: ну вот человек хороший, всем добрые дела делает, помогает, интеллигентный, но правда в церковь не ходит. Неужели не спасется? И ведь смотрите, как не спрашивают: слушайте, спасется такой или нет? Говорят: неужели не спасется? Это вопрос возмущения. Это вопрос утверждения. То есть человек, который задает такой вопрос, он убежден, что вот такой добрый человек, интеллигентный, никого не убил, никого не ограбил, всем добрые дела делает, детей воспитал, вроде хороших, на компьютере умеют работать, в банке. Неужели не спасется? А догмат говорит: вне церкви нет спасения. Спрашивайте, почему такой человек не спасется? А покажите человека интеллигентного, доброго, который бы не творил грехов. Грехи творит, а кается не кается. Грехи творит, а не исправляется. Ну, есть путь такому человеку в Царствие Небесное? Нету. Затворил. Мало того, еще раз, вне церкви нет спасения. Второй догмат говорит, что церковь одна. Одна. Остальное около, рядом, вблизи, но все вне церкви. Церковь одна, православная. Остальное вне церкви. Все инославное, это вне церкви. Это не церковь. Вот, чтобы было до конца понятно, когда мы читаем символ веры, там верую во единую святую соборную апостольскую церковь. Единую. Вот этот символ веры составлялся на греческом языке. И вот это греческое написание слова «во единую», оно единую – это не объединенную, то есть единую. В единую так имеет цифровое значение. То есть цифра один, в одну. Во единую – это в одну святую соборную апостольскую церковь. Значит, другие вне церкви. Это уже не церковь. Рядом, близко, около, против. Так я вам цитирую предмет догматического богословия. Если мы где-то будем это излагать, непременно услышим вопрос: так что, неужели католики не спасутся? Или лютеране? А будем отвечать так, как отвечал святой, когда ему это задали. Он сказал: не знаю, спасутся католики или нет, но если я к ним пойду, я не спасусь. Вот это нам ответ, ответ тем, кто пытается вникнуть в промысел Божий. Но для себя усвоим, что церковь одна. И вот когда люди начинают свободно рассуждать о догматах церкви, это есть состояние прелести, это есть мнение. Еще раз, догма переводится на русский язык «истина». То есть о божественных истинах, если кто-то начинает произвольно рассуждать, то он в состоянии прелести. Кстати, не зная истинного перевода слова «догма», сколько раз безбожники говорили: эти ваши церковные догматы, знаете, получается, что эти ваши церковные истины, то есть они, это все неправильно. Получается, вот наша ложь, ну, если истина неправильная, значит, ложь противоположная. Возмущаясь, эти догматы, эти истины. Итак, как нет, по замечанию святого Макария Велика, ни одного человека, совершенно свободного от гордости, так нет ни одного человека, который бы был совершенно свободен от действия на него уточенной прелести называемой мнением. Это утонченная прелесть. Вот меньше всего мы видим в себе этот грех, мнение. Ведь всегда мы правы. За редким исключением человек видит, что он не прав. Уже после того, как лицом грязь пнется, тогда может человек говорить, да, вот да, действительно, я здесь ошибся. А так он был прав. А иначе не поступал. Так вот, нет человека свободного от мнения. Поэтому у нас с вами у всех до одного задача. Искоренять себе этот грех. И единственный путь искоренять. То есть искоренять что-то, вырвать корень. Это покаяние. Другим способом не искоренить. Покаяние и исправление. Еще раз. Исповедь и покаяние. Напомню. Каемся мы в любое время, на всяком месте. Это покаяние. А исповедь – это таинство, когда мы этот грех называем в присутствии священника на таинстве исповеди. Поэтому, еще раз, искореняем покаянием. Как только поймал себя на том, что проявил мнение, ну, укорил, указал, сразу тут же, Господи, прости мне мое мнение. И ты, человек, прости мне, что я тебе тут навязывал свое мнение. Прости меня. Вот это покаяние тут же, мгновенно, сейчас же, на том месте, где нас грех застал, тут же каяться. В то время, когда он нас застал. Сидим, идем, рассуждаем, размышляем. И вдруг поймали себя на том, что мы высокого о себе мнения, о своих поступках. Как это можно определить? А как только в уме начинаем осуждать кого-то за его поступки, значит, мы о себе высокого мнения. Он это не сделал, то не сделал, ленивый. Значит, поймал себя на мнение, что значит, я очень трудолюбивый. Потому что человек говорит, вот он ленивый, и я тоже ленивый. Так человек не говорит. Он говорит, ленивый. И автоматически себя возводит в ранг трудолюбивого. Как только осудил человека в чем-то еще, в какой-то неправде, значит, о себе высказал мнение, что я не такой. А вот если бы сказал, да, вот поймал себя на то, что он ленивый, ой, Господи, прости, осудил, во-первых. Во-вторых, значит, я себе считаю, что я трудолюбив, прости, я еще ленивее его. Тут же на месте покаяться. Прости мне, Господи, мое самомнение. Я рассуждаю о поступках, считая, что я лучше знаю, как правильно поступить. Значит, Господи, прости мне мое мнение. И потом на исповеди кается. Самомнение. Вот тогда будет понятно. Потому что вот этот термин мнение, он встречается у святых отцов. Но чтобы было понятно священнику, когда вы будете каяться, если вы скажете самомнение, тогда все понятно. Что свое мнение ставишь выше мнения других. Или о себе. Составил какое-то мнение, что красивый. А взял, губы намазал, и все. Посмотрел в зеркало и составил о себе хорошее мнение. Красивая. А как же? Все, теперь красивая. А так бледная, как поганка. Опять-таки, составил о себе мнение, бледная, как поганка. Что тебе люди скажут? Люди еще ничего не сказали. Уже все за людей подумала. Уже составила мнение, даже... Не свое собственное, а за людей. Что люди скажут? Понятно, да?
Понятно.
Вот будем бороться с мнением. Покаяние. Сразу исправляться. Каяться, чтобы больше не дай Господи мне это сделать. Покаянием и исповедью. На исповеди каяться. Хочу вас успокоить. Сразу от него избавиться не удастся. Оно будет где тонко, там и рвется. Оно будет пролазить то в одном месте, то в другом. Не в другом, так в третьем. Но мы его каждый раз будем отсекать ему голову, этому змею. Он в одну дырочку пролез, мы раз по голове, покаянием. Упала голова.
Ну, что каждый раз змею тоже исповедуется. Один и каждый раз одно и то же.
Тут такое замечание. Получается, что каждый раз в одном и том же каешься. Самомнение, самооправдание. Самоволие, каждый одно и то же. Но что это за исповедь? Ну, а вот теперь представим, человек собрался в баню и говорит, ну что ходить. Каждый раз одно и то же. И руку, и ногу мыть, и голову мыть. Одно и то же мою и мою. Ну, что это за болезнь такая? Значит, и так. Человек, который моется регулярно, и руку, и ногу, и голову, он не ходит такой засаленный и смердящий, как тот, который пренебрегает. Мало того, помним еще из жития святых, когда один пришел вот так, ученик, к духовнику и говорит: ну что толку, хожу каюсь и совершаю одно и то же, и никакой благодати, ничего не меняется вроде. И ему духовник сказал: возьми корзину, принеси с моря воды. Он сходил. Пашет, принес что-нибудь? Нет, пустая корзина. То есть никакого толку. Ну еще принеси, еще принес. Опять пустая. И так ходил. Толку никакого. Ну как мы с вами на исповеди. Ходим, толку никакого. А потом ему спрашивает духовник: ну есть какой толк? Он говорит: нет толку. А он говорит: теперь посмотри на корзину. Корзина отбелилась. Она отмылась, пока он ее полоскал. Он говорит: вот так и с душой. Отбеливается она у нас с вами. Потихоньку она отбеливается. Потому что если мы с вами шли сначала в грубых грехах таких, каялись, то потихонечку они у нас утончаются, грубые отпадают. Они все тоньше, они есть, но тоньше уже. Духовное зрение открывается. Мы начинаем такие грехи все видеть, которые раньше не подозревали даже. То есть, значит, мы сами с вами растем потихонечку.
У меня такой вопрос. Я подготовилась, записала карту. Вечером пошла на исповедь, исповедовалась, но не назвала какой-то грех. Растерялась, как мне было неудобно доставать, как шпагат читать. И все утром иду на причастие, значит, недостойно я причастилась, если я не назвала грех.
Значит, все слышали вопрос? Человек постеснялся карте воспользоваться, то есть списком грехов, из-за этого не назвал грех и утром причастился. Значит, опять вернулись к мнению. Человек о себе возомнил, что он может на память все грехи сказать. Человек возомнил о себе, что если он достанет шпаргалку, о нем подумают, что он такой вот плохой ученик. Это такой вот, когда мы хотим, чтобы о нас хорошо думали, да? А вот человек, который нищий духом, он не боится, что ему скажут: ты что, маразматик? Он говорит: да, я маразматик, я не помню. Потом пренебрегли мнением святых отцов. Мнением, которые высказали, вот в настольной книге священнослужителя Булгакова позапрошлого века написано, что исповедь по бумаге, она благотворней и предпочтительней. Об этом сказал патриарх наш на собрании Московского духовенства, что исповедь по бумаге сама по себе замечательна и одобрительна. Потому что человек кается, когда записывает, а там остается только произнести. Понятно? Но что не произнесли, следующий раз произнесите, и заодно покайтесь в самом мнении. Да, ну вот все, перебейте, то, что перебрали, да? Во, слава Богу. Вот, да.
Это действительно патриарх наш Алексей так разрешает, да? А то другое мнение патриарх не разрешает.
Чтобы было понятно. Журнал Московской Патриархии за 1998 год. Выступление патриарха перед Московским духовенством.
Спасибо, спасибо.
Так.
Если родители престарелые, находятся в старческом маразме, господи, им трудно каяться, забывают грехи, что делать, как за них молиться, чем помочь?
Значит, что надо делать? Помочь родителям, пусть они на бумагу запишут и покаятся, весь разговор. А само покаяться в мнении и в том, что он не радеет о спасении своих родителей, считает их маразматиками. Просто естественно, что порой у людей к концу, к закату вот этой нашей телесной жизни, земной, поскольку все тлеет, и головной мозг тоже тлеет, и мы с вами тлеем, все ухудшается. Чего ж не ухудшится памяти? Нормальное обычное состояние. У некоторых ясный ум до конца, у некоторых повращается. В доме оказалась книга про Кришну. Что сделать с этой книгой? О, видите, какой ход? Сжечь про Кришну. В Петербурге усиленно работает энергетическая клиника доктора Коновалова. В продаже имеются его книги, в которых он описывает методы лечения и призывает начать лечиться по его книгам. Что вы знаете об этом и ваше мнение? Могу сказать, что у нас очень много продается книг с заговорами, наговорами, с лечением мочой. Поэтому, ну что мы с вами будем говорить на эту тему? Все прекрасно знаем, что если Коновалов экстрасенс, какой может быть вообще вопрос? Читать его книги или не читать, ходить к нему. Понятно, да? Тогда молимся.